В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Начальник, пересидевший трех министров. Отставка в грузинском генеральном штабе. Постулат Калашникова. Как реагирует Сухуми на конфедеративные идеи российского депутата. День Уастерджи. Южная Осетия празднует Джарджобу, главный праздник главного святого. Это, а также про гранты, которые не пришли, блок Изиды Чания, про третью годовщину украинского Майдана и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции задержаны 7 человек, планировавшие крупный теракт. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил об уходе из политики. На Украине в День достоинства и свободы проходят митинги и шествия. Французская полиция раскрыла террористическую группировку, которая планировала ряд нападений. Как сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казне, в Страсбурге и Марселе арестовано 7 человек. В течение выходных были произведены задержания подозреваемых французского, марокканского и афганского происхождения, проинформировал министр. На пресс-конференции, которую транслировало французское телевидение, Казнев заявил, что это позволило предотвратить давно запланированный теракт. По его словам, расследование покажет, была ли сорванная попытка с координированным терактом, который намеревались провести в нескольких точках страны одновременно. Задержания были произведены в течение ночи субботы на воскресенье в Страсбурге и Марселе, после расследования, продолжавшегося 8 месяцев. Казнев связал задержания с терактами, устроенными в Париже в июне незадолго до чемпионата по футболу Евро-2016. В ходе пресс-конференции Казнев сообщил, что с начала года 418 человек были арестованы по подозрению в связях с террористическими сетями. Экс-президент Франции Николя Саркози после поражения на праймерис правоцентристских сил заявил, что отказывается от борьбы за президентский пост и уходит из политики. В ходе голосования 20 ноября Саркози набрал около 23% голосов. Он уступил бывшим премьер-министрам Франсуа Фийону и Алену Жюпе. Фийона поддержали более 43% избирателей от числа принявших участие в праймерис, Жюпе свыше 27%. Саркози призвал своих сторонников поддержать Фийона во втором туре праймерис, которая состоится 27 ноября. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр в годы правления Саркози, выступает за тесные отношения с Россией. Он готов рассмотреть вопрос о снятии с Москвы санкций и сотрудничать с ней в Сирии. Ален Жюпе призывает к полному выполнению Минских соглашений, не признает аннексию Крыма и называет бомбардировки Алеппо военным преступлением. Выборы президента Франции состоятся 23 апреля 2017 года. Саркози объявил о желании баллотироваться в президенты Франции в конце августа 2016 года. Он пообещал ужесточить миграционное законодательство. Согласно последним опросам общественного мнения, лидером президентской гонки во Франции стала крайне правый политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине сегодня отмечают День достоинства и свободы в честь двух важнейших событий в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013. Президент Украины Петр Порошенко признал, что уровень жизни в стране после Революции достоинства не приблизился к европейским стандартам. По его словам, это объясняется некими объективными факторами. Однако, как считает глава государства, вскоре эффективность экономических реформ почувствуют многие граждане страны. В своей поздравительной речи Порошенко также призвал не позволить отдельным политиканам обнулить результат революции 2014 года. Он добавил, что революция достоинства подвела черту под российско-советским прошлым. Режим самой России Порошенко назвал авторитарным. Праздничные и памятные мероприятия уже прошли во многих городах страны. В Киеве, в частности, провели панихиду по погибшим активистам Майдана и украинским военным, убитым на войне в Донбассе. Кроме этого, в столице Украины прошла акция под названием «Вопрос Петру Порошенко». Ее организаторами выступили общественная организация «Азов» и ее партия «Национальный корпус». Около 1000 активистов прошли маршем по центру Киева и зачитали вопросы к президенту у его администрации. В частности, активисты поинтересовались, существует ли у Порошенко стратегия по возврату аннексированного Россией Крыма и почему в Донбассе гибнут украинские военные. Избранный президент США Дональд Трамп склоняется к назначению отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Маттиса на пост министра обороны, сообщили в воскресенье американские средства массовой информации. «Маттис замечательный и очень способный человек», написал Трамп в Твиттере после встречи с генералом в своем гольф-клубе под Нью-Йорком, где в последние дни переходная команда нового президента активно занимается формированием кабинета министров и аппарата Белого дома. Как пишет Нью-Йорк Таймс, Маттис, в отличие от генерал-лейтенанта запаса Майкла Флина, назначенного Трампом помощником по национальной безопасности, пользуется большим авторитетом среди коллег. Он командовал первой дивизией морпехов во время войны 2003 года в Ираке, а также воинским контингентом, который год спустя отбил город Эль-Фалуджи у суннитских мятежников. В должности командующего американскими войсками на Центральном театре военных действий он руководил разработкой планов по отражению военных угроз со стороны Ирана и защите морских коммуникаций в Персидском заливе. Нередко, согласно «Нью-Йорк Таймс», взгляды Маттиса на Иран расходились с позицией президента Обамы и его ближних советников. Маттису, чтобы стать шефом Пентагона, потребуется специальное разрешение Конгресса.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности в Грузии стало последним для начальника Генерального штаба вооруженных сил Вахтанга Капанадзе. Связана ли отставка генерал-майора с недавними скандалами в вооруженных силах и кто станет его преемником, выяснял Владимир Унанянц.
Самым ожидаемым вопросом в повестке дня сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности страны стала смена начальника Генерального штаба вооруженных сил. Вахтанг Капанадзе, прослуживший в этой должности 3 последних года, ушел. Отныне он возглавит представительство Грузии в НАТО. Его сменщиком назван бывший заместитель Владимир Чичибая. Президент Георгий Маргулашвили обещал официально объявить о назначении завтра, но дал понять, что противиться кандидатуре Чичибая не станет.
Я участвовал в консультациях о господине Чичибая ранее. Он занимал важную должность заместителя, и, естественно, на протяжении этих 3 лет нам не раз приходилось общаться. Сегодня я еще раз встречусь с господином Чичибая, а уже завтра будет принято решение о новом начальнике генштаба.
Официальная причина отставки Капанадзе – истечение срока полномочий, но, согласно закону, президент мог продлить этот срок еще на 1 год. Не продлил, что породило разные теории. Мол, Капанадзе, пересидевший 3 министров обороны, не угодил 4-му – Ливану и Зоре. Слишком много скандалов в вооруженных силах стало достоянием общественности за последнее время. И оправдываться за все недочеты был вынужден нынешний министр обороны. Военный эксперт Вахтанг Маисая считает истечение срока полномочий главы генштаба лишь поводом к его отставке.
Там были некоторые течения. Это, наверное, то, что начальник генерального штаба и новый министр обороны не поладили по некоторым вопросам. И вы знаете, что было очень, так сказать, много неприятностей. Там были очень трагические случаи. 3 случая, которые произошли в самое короткое время. Это уже была тенденция того, что происходит в вооруженных силах. Процессы, которые очень негативно отражаются на обороноспособность страны. И нужны были конкретные перемены.
Впрочем, назначение преемником Капанадзе Владимира Чичибая не сняла вопросы с проблемами в вооруженных силах. Ведь именно его имя фигурировало в последнем скандале вокруг руководства ВВС и ПВО страны. По мнению Вахтанга Маисая, то, что преемником Капанадзе стал Чичибая, говорит о кризисе кадров в вооруженных силах.
не очень-то радостно отношусь к этому назначению, потому что, ну, для такого-то высокого поста, во-первых, возрастной ценз имеет свое значение, во-вторых, Чачубай никоим образом не проявил себя, ни, так сказать, решение стратегических вопросов, ни других, так сказать, вопросов. Он был временным исполняющим начальника генерального штаба во время правления Саакашвили. Я не думаю, что это было бы, так сказать, верным решением в этом отношении, конкретно в этом отношении, но не знаю. Вот это, в этом есть и вся суть склока, то, что
С тем, что в вооруженных силах страны кадровый кризис, не согласен другой военный эксперт Амиран Сулуквадзе. По словам генерала в отставке, определенный дефицит кадров действительно наблюдается, но это решаемый вопрос. Эксперт указывает на необходимость задействования молодых офицеров в реформе вооруженных сил страны. По словам Сулуквадзе, назначенному начальнику генштаба сейчас предстоит доказать свою профпригодность.
Просто надо всех этих молодых и опытных офицеров, которые получили хорошее образование, получили хороший опыт, в том числе и международный, миссиях, вот этих ребят всех надо поставить на правильные рельсы, правильные русла, направить их, то есть создать единую систему прохождения службы и систему образования, вот это все объединить, ресурс имеется, надо правильно вот этот ресурс использовать. Посмотрим, как генерал Чачубаев будет решать эти вопросы.
В оппозиции к смене начальника генштаба отнеслись с равнодушием. В Едином национальном движении считают перестановки в руководстве вооруженных сил косметическими. По мнению представителей главной оппозиционной силы, менять следует не отдельных людей, а всю систему. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Согласно закону о госбюджете, в нынешнем году Грузия должна получить от зарубежных доноров в виде грантов и кредитов 520 миллионов лари. До окончания года остается чуть больше месяца, однако большую часть этих денег страна так пока и не получила. По итогам 10 месяцев поступления от доноров составили всего 1.5% от планируемого. В причинах разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Доходной частью бюджета на 2016 год запланировано получение зарубежных грантов в объеме 125 миллионов лари. Однако по итогам 10 месяцев пришел лишь один трансфер в 7 миллионов 700 тысяч лари. Что же касается льготных кредитов от зарубежных доноров, то из запланированных почти 400 миллионов в бюджет не поступило ни одного лари. Эксперт Леван Алапишвили объясняет произошедшее недочетами правительства при формировании бюджета. Эксперт напомнил, что зарубежная помощь должна была поступить и от некоторых государств, и от международных финансовых институтов.
Мы в который раз сталкиваемся с системной проблемой всех властей при планировании госбюджета. Тут можно говорить и о недостаточной квалификации составителей документа, и о неумении вести переговорный процесс с международными донорами. Ведь для получения грантов и кредитов необходимо выполнение ряда условий. При составлении бюджета необходим баланс между доходными и расходными статьями бюджета. Вот тут на помощь правительству приходят статьи иностранной помощи, которые они якобы получат. Получается, что с помощью таких манипуляций бюджетный план выполняется на бумаге. Чтобы компенсировать недосдачу, правительство обращается в конце года к внутренним заимствованиям.
Заявил Леван Алапишвили. Эксперты считают, что недополученная помощь оказывает прямое влияние на состояние экономики страны, в частности, на курс национальной валюты по отношению к доллару. По словам ректора Свободного университета Вахтанга Лежава, из-за очевидного провала в переговорах с международными донорами Грузия лишилась важнейшего источника валютных поступлений.
Доходы пока не получены, но правительство совершило траты из расходной части. В сущности, нарушение баланса между долларом и лари стало одной из сопутствующих причин девальвации национальной валюты. Образно говоря, произошло, как в крылатой поговорке: «Хотели как лучше, получилось как всегда».
Заявил эксперт. Невыполнение бюджетного плана, по словам Левана Алапишвили, должно поставить вопрос об ответственности правительства. Однако в сложившейся и политической реальности этого ожидать не приходится, констатировал эксперт.
Согласно Конституции, подобные манипуляции невыполнения бюджета должны рассматриваться парламентом, который должен определить степень ответственности правительства. Исходя из политических реалий, когда правящая сила обладает конституционным большинством, ожидать этого не приходится. В конечном итоге из-за подобных просчетов правительство страдает и налогоплательщики, и государство. Думаю, политическая мотивация большинства не должна освобождать правительство от ответственности.
Между тем, завтра станет известен состав нового Кабмина, который назовет исполняющий обязанности премьера Георгий Квирикашвили. По всей вероятности, тогда и станет известно, каким образом правительство планирует покрыть образовавшийся дефицит бюджета. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В конце прошлой недели мы рассказывали о недоуменной реакции в Схинвали на высказывание председателя Комитета Государственной Думы России Леонида Калашникова относительно возможного создания конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Аналогично отреагировал на это предложение и МИД самопровозглашенной Республики Абхазия. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря сегодня рассказывает об ответе самого Калашникова, а также делится некоторыми своими мыслями об этом скандале.
Недавно немало шума в Абхазии и Южной Осетии наделало высказывание депутата Госдумы Российской Федерации Леонида Калашникова о том, что решение молдавско-приднестровского конфликта может быть примером для Украины и Грузии. Если Молдова достигнет разрешения своего территориального конфликта в Приднестровье, решив его по типу конфедерации, в то же время будет развивать отношения с Россией, то это калька для решения в Грузии и Украине, сказал председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. На следующий день после этого высказывания, 17 ноября, МИД Абхазии откликнулся на него заявлением, где сказано, что крайне непрофессионально выглядят умозаключения депутата. Высшим руководством РФ в лице Владимира Путина и Дмитрия Медведева неоднократно подчеркивалось, что решение о признании независимости Республики Абхазия не подлежит обсуждению и не имеет обратной силы. Конец цитаты. МИД Абхазии выразил надежду, что депутат Государственной Думы Леонид Калашников сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и впредь будет стараться избегать столь необдуманных и неосмотрительных высказываний, касающихся статуса Республики Абхазия. Конец цитаты. В тот же день спикер абхазского парламента Валерий Бганба направил письмо с недоумениями председателю Госдумы Российской Федерации Вячеславу Володину. Посыпались такие же заявления и в Южной Осетии. Наконец, в субботу 19 ноября откликнулся, но почему-то только на заявление МИД Абхазии и сам Леонид Иванович. Я с удивлением прочитал комментарии МИД Республики Абхазия в связи с моей репликой в СМИ и рассматриваю его как досадное недоразумение. В течение многих лет я словом и делом поддерживаю независимость Республики Абхазия, развиваю ее равноправное отношение с Российской Федерацией. А мне кажется, что он просто пытается сейчас выкрутиться после совершенно непродуманного и неловкого высказывания. Пытается, пользуясь тем, что конкретно ни Абхазию, ни Южную Осетию он скандальным высказыванием не называл. Речь идет о Грузии, в которой полно национальных конфликтов, требующих разрешения, объясняет теперь он. О чем же речь? Об Аджарии, районах компактного проживания армян и азербайджанцев? Но таких регионов с потенциально конфликтной ситуацией немало во многих странах мира, и в Тбилиси наверняка возмутятся, если Калашников конкретизирует применительно именно к ним свой совет конфедеративного устройства. Однако из контекста его высказывания от 16 ноября с очевидностью следовало, что он вел речь о конфликтах реально существующих, прошедших горячую фазу. Честно скажу, что этот скандал связанные с Калашниковым, завсегдатаем политических ток-шоу на российских телеканалах, меня абсолютно не удивил. Нет, он как раз из разряда ультрапатриотов, тех самых вечно орущих на экране, со вздувшимися венами на шее. Но характеризуя склад их мышления, не могу найти другого слова, кроме как примитивность, даже когда мои и их позиции по конкретному вопросу совпадают. Мы хорошие, и они плохие. Вот и весь уровень их рассуждений. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Травмы, несовместимые с жизнью, о смерти на дорогах, проблеме, которая стала, наконец, столь актуальной для Абхазии, сегодняшний традиционный блок Изиды Чани.
Родственники водителя, виновного в страшной аварии, в результате которой погибли двое взрослых и один ребенок, оббивают пороги прокуратуры, кабинета министров, администрации президента, требуя смягчения ответственности для виновного. Тем временем в Гагра происходит очередная трагедия. На пешеходном переходе водитель автомашины «Мерседес» в состоянии наркотического опьянения сбивает молодую женщину и 9-летнего ребенка. Травмы матери и дочери оказались несовместимыми с жизнью. Да, конечно, Управление внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении водителя автотранспорта. По закону ему грозит 10 лет лишения свободы. С одной оговоркой. Если он будет привлечен к ответственности, а не окажется, как это часто бывает, тяжело больным человеком с глобальными психическими расстройствами. Такая у нас сложилась за 20 лет судебная практика, позволяющая обойти закон. Не всем, конечно, но избранных так много, что в результате сформировалось чувство вседозволенности. Тут я сошлюсь на мнение специалистов, сотрудников ГАИ, которые говорят, что большая часть аварий совершается людьми, которым уже удавалось уйти от ответственности за совершенные преступления, и не только за ДТП. Власть и общество предлагают разные способы решения проблемы. Больше 2 месяцев назад из администрации президента в парламент поступил законопроект, предполагающий ужесточение законодательства в отношении нарушителей ПДД. Сотрудники ГАИ считают, что такие меры, как увеличение штрафных санкций, ужесточение ответственности за вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, арест автомобиля, могли бы изменить ситуацию к лучшему. Но депутаты парламента сочли ужесточение правил нецелесообразным. В общем-то, для депутатов, совсем недавно дружно разрешивших тонировку автомобилей, поведение вполне ожидаемое и логичное. Впрочем, есть и некоторая часть общества, которая не склонна считать, что ужесточение ответственности приведет к каким-то положительным результатам. После прочтения комментариев в социальных сетях возникает ощущение фатальности сложившегося положения дел. Участники дискуссии считают, что проблему ДТП не решить ни ужесточением законодательства, ни увеличением штрафных санкций по отношению к нарушителям ДТП, ни сменами министров и начальников ГАИ. В общем, ничего невозможно сделать, и это никогда не закончится. Эти слова произносятся в Абхазии после каждой трагической аварии. На ДТП без жертв уже никто не обращает внимания. Скорее всего, такой фатализм объясняется тем, что проблема ДТП – это отнюдь не проблема поведения на дорогах. Глобальная проблема – неисполнение законов постсоветским поколениям абхазов. В обществе, где работают фамильные и групповые интересы, а шантаж стал методом политической борьбы, закон может быть применен только в отношении маргиналов. Во всех остальных случаях парадные подъезды готова штурмовать толпа людей, движимая личными и финансовыми интересами. Однако у проблемы все-таки есть решение. Сформулированный в Древнем Риме принцип, что подобное лечится подобным, в русском варианте «клин клином вышибают», по-прежнему актуален. Но, видимо, общественность еще не созрела до того, чтобы провести акцию протеста у дома преступника или под окнами МВД или прокуратуры с требованием ареста человека, совершившего противоправные действия, повлекшие за собой смерть людей. Но я уверена, что рано или поздно это произойдет. Важно, чтобы не поздно. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Украина отмечает сегодня трехлетнюю годовщину Майдана, или революции достоинства. С итогами юбилея, да и самого прошедшего трехлетия, из Киева Владимир Ивахненко.
3 года назад в Киеве начались акции протеста после того, как кабинет министров Николая Азарова приостановил подготовку к заключению соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Возмущенные таким решением властей, более сотни активистов собрались тогда вечером в четверг, 21 ноября, на столичном Майдане независимости. На следующий день, 22 ноября, на Майдан вышли уже около 1000 демонстрантов. Основной движущей силой протестов стали студенты. Среди тех, кто 21 ноября вышли на Киевский Майдан, была и координатор гражданского движения «Честно» Светлана Залищук. Сейчас она депутат Верховной Рады.
Как-то ситуация не оставляла другого выбора. Мы так долго ждали этого момента подписания Европейской ассоциации. С этим соглашением мы связывали дальнейший прогресс и возможность интегрироваться и геополитически, во-первых, а во-вторых, это была возможность бороться здесь, внутри страны, за реформы, в первую очередь антикоррупционные. И тогда этот Майдан вот родился из протеста того, что мы не согласны. Ну, конечно же, после 9 дней до 30 ноября, после этого был разгон студенческого Майдана, когда брутально побили просто молодых ребят, которые стояли под стелой, и это уже переросло в общенациональный протест, несогласие не только с неподписанием соглашения об ассоциации, но переросло в категорическое «нет отношению», которое сформировалось у власти прошлой к обществу. Мы осознали как народ, как нация, как страна свое право того, что именно мы источник власти, как это записано в Конституции.
Разгон мирной акции студентов на Майдане 30 ноября стал одним из ключевых моментов в противостоянии митингующих с властью. В то раннее утро беркутовцы жестоко избили студента-историка Виталия Кузьменко. На Майдане он был до конца революции, затем воевал в Донбассе. Виталий рассказывает, что 3 года назад пришел под стелу независимости, поскольку, как и многие студенты, был не согласен с отказом власти от евроинтеграции.
Остро стал вопрос дальнейшей евроинтеграции на тот момент, да, ее отмены, на что надеялось все молодое поколение, то есть строило какое-то свое будущее. Именно этот момент отмены курса, да, стал таким поворотным. Тогда 30 числа власть Януковича пыталась просто продемонстрировать силу, запугать, чтобы больше никто не выходил, но в нашей стране это сыграло как раз наоборот в той ситуации. Это был просто в итоге как катализатор. Люди не испугались, а вышли, поддержали и отстояли свое мнение. Главные результаты, которые были поставлены, убрать режим Януковича, да, и двигаться в едином векторе, да, европейского курса, правового курса, строения правового государства. Это самое главное для меня, и так или иначе, но все-таки этот курс выбрали. Да, мы не, там не смогли провести быстрые изменения, ну, и нам остается эволюционный путь. Во время войны, конечно же, государство страдает, да, страдает экономика, но на данный момент это не причина медленного продвижения изменений в стране. Причина в том, что те политические элиты, которые у нас остались, да, они, ну, во многом не изменились. И для них это удобно оставить все как есть, консервативно.
Почему, по вашему мнению, до сих пор почти никто не наказан за расстрелы на Майдане и другие преступления, совершенные в период революции достоинства?
Проблема в том, что в первую очередь все-таки не была реформирована правовая сфера, правоохранительная, та же самая прокуратура, суды. Из-за этого как раз и происходит так, что фактически 3-я годовщина начала революции, а наказание всех виновных в преступлениях, которые совершила тогдашняя власть во время Майдана, нет, потому что не работают правовые механизмы. То есть это вопрос того, что незавершение реформы не дает возможности завершить расследование. И мы говорим, опять же, 3-й год, нужно довести до логического окончания все эти расследования, судебные процессы, и чтобы все виновные понесли наказание. И тем самым мы могли говорить о том, что, скажем так, страна получила своего рода прививку, да, от того, чтобы подобное не могло иметь место в будущем.
Говорил участник революции достоинства Виталий Кузьменко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Сегодня суд рассматривает жалобу адвокатов нынешних владельцев «Рустави-2», которая была подана после того, как Тбилисский городской и апелляционные суды своими решениями передали самую крупную и рейтинговую оппозиционную телекомпанию бывшему владельцу, лояльно настроенному к нынешнему правительству бизнесмену Кибару Халваши, сообщает агентство «Новости Грузия». Около 50 человек собрались в Тбилиси возле здания грузинского Верховного суда с требованием принять справедливость. Справедливое решение по делу телеканала «Рустави-2». Заседание суда по делу телеканала проходит в закрытом режиме. Если Верховный суд Грузии отдаст телекомпанию «Рустави-2» бывшему владельцу Кибару Халваши, мы организуем массовые акции протеста против власти и тирании, заявил гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире ТВ «Первили». Как заявил представитель Единого национального движения Гика Бакирия, процесс по делу «Рустави-2» проводится властями с целью установить контроль над свободой слова. Это попытка не только оказать давление на нас, политических оппонентов, но и попытка подавить либеральные демократические традиции, существующие в нашей стране, сказал Бакерия. Бывший поверенный президента Грузии в Кадорском ущелье, депутат парламента нового созыва Имзар Квициани требует заново расследовать события в Кадорском ущелье в 2006 году, информируют «Новости Грузии». Этот вопрос прокуратура должна была изучить уже давно. Дело Кадори нужно изучать с 2004 года, когда лидеры бывшей правящей партии начали борьбу против защитников ущелья. Нужно установить, по чьему заданию начался этот процесс, сказал Квициани в интервью газете «Ахали Тауба». Имзар Квициани с 1999 года являлся уполномоченным президента Шеварнадзе в Кадорском ущелье, высокогорном регионе Абхазии, который после войны 1993 года до 2008 года контролировало центральное правительство Грузии. Квициани осуществлял контроль над ущельем с помощью вооруженного отряда Монадера. После отставки Шеварнадзе в 2003 году президент Саакашвили передал контроль над ущельем Ираклию Аласания, который в то время возглавлял правительство Абхазии в изгнании. Отряд Монадера, которому к этому моменту числилось более 800 человек, решено было расформировать. Летом 2006 года план по замене ополченцев на регулярные войска в ущелье начал приводить в действие министр обороны Иракли Акруашвили. Квициани заявлял о неподчинении правительству властям, угрожал акциями гражданского неповиновения и вооруженным сопротивлением. В Грузии каждый пятый ребенок живет за чертой бедности, а на каждого шестого приходится меньше средств, чем составляет на сегодняшний день прожиточный минимум $69. Об этом говорится в обнародованном сегодня новом исследовании благополучия населения страны за 2015 год, проведенного Детским фондом ООН в Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как уже было сказано в новостях, Детский фонд ООН представил общественности итоги исследования благополучия населения Грузии. есть, как утверждают авторы исследования, проводившегося с 2013 по 2015 год, уровень бедности в стране значительно понизился. Однако повысилось количество семей, считающихся бедными. Почему это происходит, попытался разобраться наш корреспондент Серго Бригладзе.
Количество граждан Грузии, которые с 2013 по 2015 год ежедневно тратят на свои нужды меньше прожиточного минимума, сократилось с 24,6% до 18,4%, сказано в исследовании Детского фонда ООН. Представители ЮНИСЕФ называют эти показатели значительным прогрессом государства в направлении социальной политики. Однако тревожит авторов исследования тот факт, что самой социально незащищенной группой в стране остаются дети. Отсутствие внимания к этой теме со стороны властей в будущем может привести к серьезным последствиям, считает представитель НПО «Партнерство за права человека» Анна Арганашвили.
Государство еще не понимает, как влияет на детей бедность. Она наносит такой вред детям в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты, что они всю жизнь потом борются с последствиями ущерба, нанесенного им в детстве. Государственная этика в плане защиты и благополучия детей заключается в том, что когда появляются деньги, они их используют. Однако должно быть наоборот. Государство должно выделять суммы, исходя из потребностей детей. Мы не смогли добиться того, чтобы политика планирования исходила из потребностей.
Авторы исследования столкнулись с еще одной закономерностью. Большинство из 4533 опрошенных семей заявили, что считают себя бедными, несмотря на снижение уровня бедности в стране, сказала представитель Детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе.
Уровень бедности снизился, однако возрос уровень субъективной бедности. Другими словами, люди считают себя бедным, считают, что их положение ухудшилось. На их мнение особо влияют такие явления, как рост цен, проблемы со здоровьем, безработица.
Немалую роль в формировании негативных настроений в грузинском обществе играют и средства массовой информации, говорит директор Центра общественных исследований Марина Мусхелишвили.
Два фактора все-таки, наверное, имеют значение. Первое – это то, что люди ждут гораздо более радикальных улучшений своих условий. И в первую очередь это касается даже не столько доходов, сколько занятости, социальных гарантий. Второе – это то, что недовольство в основном артикулируется оппозиционными партиями. И, возможно, градус недовольства в медиа превышает общий градус недовольства в обществе.
Причем недовольство и недоверие к действующим властям будет постоянной составляющей частью образа жизни граждан Грузии, считает Марина Мусхелишвили. И это будет продолжаться до тех пор, пока экономическое положение в стране не достигнет того состояния, когда большинство населения будет трудоустроено в соответствии их знаниям, опыту и возможностям. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы в рубрике «Голоса. Что думают о бедности граждане» выясняла на улицах Тбилиси Анастасия Славинская.
Считаете ли вы себя обеспеченным человеком?
Людей не удовлетворяет то, что у них есть. Они всегда хотят больше. Наверное, поэтому психологически они настроены таким образом, что считают себя бедными.
А вы как оцените ваше материальное положение?
Я считаю себя достаточно обеспеченным. Я не беден.
А какого человека вы считаете бедным?
Того, кто ничего не может добиться. Лари обесценился. Фактически пенсию мы получаем не 180 лари сейчас, а 80. Этого разве что на пару дней хватает. Наверное, 70% людей в Грузии бедны.
Средний класс – это люди, у которых есть какой-то доход, может, пособие от государства. Я к этому классу отношу и тех социально незащищенных людей, которые получают помощь от государства. А бедные люди – это те, у кого нет совершенно никакого дохода, которые, например, стоят с протянутой рукой на улице. Себя я отношу к среднему классу.
У нас все представляют либо средний класс, либо бедны. Богатых людей, тех, кто на высшей ступени, единицы. Пройдите по улицам, поезжайте в регионы. Нуждающихся людей очень много. Всем нужна помощь. Не хватает средств, еды, даже объятий. Нужно помогать друг другу, обогащать. Что разве проявление чувств по отношению друг к другу – это не богатство? Бедным я считаю того человека, который не работает, у которого нет дохода, жилья, социально незащищенных граждан. Я отношу себя к среднему классу. Какой-то финансовый доход у меня есть.
Мы пенсионеры. Если бы дети, которым самим сложно, нам не помогали, мы бы, наверное, не выжили. 149 лари стоит одно лекарство, которое мне необходимо, а пенсию я получаю 180 лари.
Я считаю себя представителем среднего класса. Я покупаю продукты и оплачиваю коммунальные услуги без проблем. Но все равно считаю, что уровень зарплат очень низок. Лари обесценивается. Я получаю зарплату в долларах, поэтому на мне это не так сильно отражается. Но если оглядеться по сторонам, моя мать, например, работает в магазине. Каждый день приходят люди, которые покупают поштучные сигареты. Покупают на вес то, что можно было бы купить в целой упаковке.
Я, наверное, отношусь к той категории людей, которые считают себя бедными. И, наверное, в Грузии много бедных. Даже большинство, потому что зарплаты не хватает для того, чтобы сводить концы с концами. В день семье нужно минимум 20 лари. И не у каждого в Грузии есть такая возможность.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия, по информации местных жителей, может быть сокращен срок приема заявлений для получения пропусков, по которым можно пересекать границу. Предполагалось, что прием документов продлится до 31 декабря. Теперь в районе называют новую дату – 1 декабря. При этом число желающих получить аналог жительства, вида на жительство, значительно больше, чем ожидалось. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, власти района никогда не оповещают местное население официально, ну так, чтобы через газеты или какие-то объявления, расклеенные по поселку. Оповещение населения происходит посредством сарафанного радио, что называется из уст в уста, дешево, быстро и безотказно. Так было и перед последним обменом пропусков. В середине августа по району прошел слух, а с 1 сентября начался прием заявлений, говорит Тамара Миракашвили.
1 сентября уже началось прием старых пропусков и новая фотография. Можно прямо из пропуска снять там на месте. Или новую фотографию можно принести, как кому удобнее. И еще параллельно начали принять документы для жителей района, у которых не было ни этих старых пропусков и вообще никогда не была девятая форма. В общем, для людей, которые после войны 2008 года никогда не попадали из-за отсутствия документов в своих домах.
А они как передавали документы? По почте?
Через третье лицо, через родственников, через знакомых, через соседей. Кому как было удобнее, вот так отправляли. И вокруг нас вижу людей, которые долго не видела там, и это хороший поступок от правительства. Мы знали, что прием старых пропусков будет до 1 января 2017 года. Но сейчас сказали, что в конце ноября заканчивается прием документов, потому что там много работы собралось.
Тамара говорит, что по мнению местных жителей, да и по ее собственным впечатлениям, в этот раз в явно привилегированном положении находятся те соискатели, которые впервые обращаются за пропуском, то есть те, кто не появлялся в районе с августа 2008 года. Каких-то официальных данных о том, как проходит прием заявлений, в печати не было. А неофициальные источники озвучивают разные цифры. Одни товарищи мне сказали, что только тех, кто не подавал заявок с 2013 года, около 2000, это не считая тех, кто вообще не появлялся в районе с 2008 года. Другие утверждают, что вместе и тех, и других около 2000. Что ж, попробуем зайти с другого конца, чтобы прикинуть общую картину. В августе этого года власти отчитались о 6500 выданных пропусков. Тогда говорили, что не все из получивших постоянно проживают в районе, но это не важно, они в любом случае ленингорцы. Еще около 1000 это те, кому не обменяли старую справку, форма номер 9, на пропуске 2014 года. То есть у них уже был вид на жительство, но по каким-то бюрократическим причинам возникли проблемы с обменом документов. Вместе получается уже 7500, плюс какое-то количество людей, получивших гражданство. Я говорю так неопределенно, потому что всего юго-осетинское гражданство в районе имеет 2200 человек. Но в основном это жители Ценагарской зоны, а я сейчас их не учитываю. И еще какое-то количество от 1 7000 за заявление тех, кто впервые обращается за пропуском. Теперь, по данным переписи Грузии 2002 года, население района Безлихурского ущелья, то есть той части района, которую контролировали власти в Грузии, составляло 7700 человек. После войны 2008 года было объявлено, что район покинуло 8700 беженцев. Эти данные даже ленингорцы считают преувеличенными, но даже если так, получается, что от проблемы беженцев из Ленингорского района мало что осталось. Если 6500 человек уже получили пропуски, еще как минимум 2000 стоят в очереди за видом на жительство. По словам Тамары Мирокашвили, это одно из следствий смены политического режима в Грузии. Во времена Саакашвили людей запугивали, мол, если они получат осетинские документы, то у них могут отнять грузинские. Теперь таких угроз нет. Людей тянет в родные дома, и нет причин отказывать себе в этом желании. С другой стороны, говорит Тамара, привлекательная и перспектива получить югоосетинское гражданство, получить работу или пенсию и поправить семейный бюджет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Осетии началась праздничная неделя Джаргоба, осенний праздник в честь святого Вастерджа или Георгия, покровителя мужчин-путников. Джаргоба отмечается как в Северной, так и в Южной Осетии в третий понедельник ноября. Он приурочен традиционно к окончанию сельскохозяйственных работ. С подробностями Жанна Тарханова.
Подготовка к Джаргоба начинается накануне в воскресенье и продолжается всю неделю. В воскресенье вечером накануне праздника закалывается жертвенное животное – бык или баран, в зависимости от размаха празднования. Этот день так и называется – день закалывания быка – галаргавдан. Также во время праздника осетинам запрещается употреблять в пищу свинину и курицу. Рассказывает заместитель председателя Всеосетинского международного движения Высший совет осетин Штырнахаш Григорий.
Сегодня начинается день святого Георгия Вастерджи. Для осетинского народа этот праздник является самым-самым большим праздником. После окончания всех осенних работ осетины собираются и делают кофт и отмечают этот праздник. Вастерджи – покровитель мужчин, который для мужского населения Осетии является самым почитаемым.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в честь праздника облачился в черкеску и папах. Он отметил, что празднование уходящего в глубину веков Джаргоба является не только данью традиций, но и символом проявления истинной любви к своей земле, доброжелательности, радушия и гостеприимства. Доктор исторических наук, заведующий отделом археологии Североосетинского института гуманитарных и социальных исследований Алан Туалагов рассказывает, что сам образ Вастерджи гораздо древнее, чем христианство и христианский святой Георгий.
То, что он связывается с культом христианского святого Георгия, то это несколько более позднее влияние, связанное с процессами христианизации, которые происходили в ранней средневековой Алании. Однако последующая аланская история, когда аланское государство было фактически уничтожено монголами, когда распалось, собственно, аланское государство и, соответственно, церковное христианское строительство стало утрачивать свои позиции, то продолжая сохранять свои древние корни, которые усиливались со временем. Поэтому говорить о том, что это Вастерджи, это и есть христианский святой Георгий, конечно же, нет.
Алан Туалагов говорит, что осетинский святой покровитель мужчин и путников огромен и всеобъемлющ. По его словам, когда христианство не набрало еще силы, параллельно с христианскими памятниками существовали аланские памятники, представляющие традиционную аланскую культуру.
Это и говорит, кстати, о его традиционности, особой традиционности в осетинских представлениях. А то, что его Вастерджи как Лапский, как Святой Георгий, да, то это то, что вот Василий Иванович Абаев называл христианизации по имени, когда к старым божествам традиционным, да, они начали христианство начинают привлекать эти образы к себе. Использовали и какие-то местные традиции, которые впитывались, перерабатывались определенным образом.
Название праздника Джоргуба происходит от имени Джорджи, Георгий. Некоторые считают его заимствованием из грузинского. Впрочем, Алан Туалагов полагает, что такие аналогии неверны и склонен связывать Джоргуба с традиционными верованиями осетин. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В России продолжает разгадывать интригу самого громкого ареста, пока домашнего, министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он был, напомню, задержан 14 ноября по подозрению в получении взятки. Следователи утверждают, что он требовал от Роснефти 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке Башнефти. Дмитрий Волчек побеседовал с российскими политологами Владимиром Миловым и Дмитрием Орешкиным.
15 ноября в офисе Роснефти был задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Это первый в путинской России арест действующего министра. Правда, пока, согласно решению Басманного суда, арест домашний. Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов за якобы позитивное для Роснефти заключение о приватизации компании «Башнефть». 12 октября Роснефть, согласно директиве правительства, приобрела государственный контрольный пакет акций «Башнефти» за 330 миллиардов рублей. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с Улюкаевым – это тяжелое событие за гранью его понимания. Министр виновным себя не признает и назвал в суде все происходившее провокацией. Сейчас он отстранен от должности. Эксперты в замешательстве, и многие тоже склонны видеть в этом провокацию, считают, что с Алексеем Улюкаевым расправился Игорь Сечин, давно его не терпевший. Вот что думает глава Института энергетической политики Владимир Милов.
Самое легкое объяснение этого – это то, что если Улюкаева все время записывали, то он, скорее всего, что-то где-то про Путина плохое сказал. Учитывая политику президента Российской Федерации последних лет, особенно его конфронтацию с внешним миром, там, войну и так далее, ну вот я знаю Улюкаева, и мне очень легко представить, что в каком-то частном кругу он мог это сделать. По предыдущим случаям, в том числе вот по версиям с Гайзером, мы знаем, что такое вполне возможно, и вот вам легкое объяснение, почему так его легко отдали, поэтому мы не понимаем, какая вот эта вот внутренняя такая драматургия там за этим существует, а от этого очень многое зависит. Но, с другой стороны, по поводу Улюкаева, ну, скажем так, противников, да, вот в этом вопросе про приватизации, уже сложилось такое четкое мнение, что он мешает им, его нужно как-то глобально устранить. И, в общем, вот этот коррупционный флер, во-первых, он в нынешней атмосфере довольно легко позволяет реализовать эту задачу, то есть, по крайней мере, на работу он, скорее всего, уже свою не вернется. Да? А второе, вот тем новым там условным технократам, которые придут на его место, посылается такой четкий сигнал, что мы вас пишем, в случае чего мы вам сделаем вам вот такую провокацию, а это все, я не хочу там отмазывать Лукаева, но это очевидно выглядит как провокация, и, собственно говоря, это известная схема, когда силовики просто посылают каких-то людей, там, которые что-то, какие-то другие вопросы решают, может, не связанные со взяткой, и потом бац, такой вдруг эффектный арест, какие-то деньги там. Ну вот мы с Белых все это видели, да. Вот. Так что я думаю, что просто это очень сильно снизит градус сопротивления интересам Сечина в правительстве, то есть он перешел в такую яркую атаку. Что касается Улюкаева лично, во-первых, это, на мой взгляд, не так важно. Во-вторых, у него все-таки много таких достаточно больших заслуг в рамках этого государства. Он все-таки действительно был приближенным Егора Гайдара, и вот уже последние там 16 лет занимает высокие должности в всех правительственных структурах, поэтому, ну, мне не кажется, что вот его так будут мурыжить, то есть, скорее всего, каким-то образом его отпустят, вот типа как Евтушенкова потом, да. Но думаю, что шаг достаточно серьезный, заявка серьезная сделана, и вот на работу свою он больше уже, скорее всего, не вернется.
Это была точка зрения Владимира Милова. План приватизации госкорпорации «Роснефть» остается в силе, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. На вопрос о покупателях он отказался отвечать, сославшись на условия банка-консультанта хранить в тайне эту информацию. Вот как оценивает ситуацию политолог Дмитрий Орешкин.
Понятно, мне кажется, что без борьбы группировок не обходится. Тут надо действовать, мне кажется, методом исключения. Мы видим, что в тюрьму у нас попадают и МВДшники, и военные, в частности, военные строители, генералы, и губернаторы, и бизнесмены, и вот даже министры. Но не попадают ФСБшники и руководители или участники национальной гвардии. Как-то так не принято. То есть, на самом деле, мне кажется, это не просто борьба, это перераспределение ключевых ресурсов в пользу не просто силовиков, а довольно узкой группы, связанной конкретно с ФСБ. Усиливается влияние этой составляющей нашего политического класса. То, что еще очевидным кажется и неоспоримым, это то, что благодаря всей этой истории отодвигается в будущее, а может быть и вообще делается невозможной, идея приватизации Роснефти. Ведь я напомню, что полгода назад, когда шел разговор о том, что Роснефть будет покупать Башнефть, это аргументировалось той довольно простой логикой, что да, конечно, Роснефть как бы государственная компания, и от покупки из одного кармана государства деньги перейдут в другой карман, и, собственно говоря, бюджету это поможет мало, но в будущем Роснефть с Башнефтью будет на мировом рынке стоить гораздо дороже, и уж вот тогда-то мы ее продадим с большой-большой выгодой для любезного Отечества. Вот сейчас, после того, как господин Люкаев, который все эти сделки лоббировал и за них отвечал, принят под белые руки, охотников покупать Роснефть станет еще меньше. Ну, во-первых, потому что это изначально битый или отравленный актив, потому что ЮКОС всегда будет стоять за ним тенью и, соответственно, иметь юридические права на протестование любых сделок и любой собственности, касающейся Роснефти, это первое. А второе, любой акционер, который захотел бы стать владельцем акций или какого-то пакета Роснефти, должен понимать, что если он будет тягаться с Сеченом за какие-то права по управлению компанией, то быстро окажется или там же, где господин Улюкаев, или будет просто отбит патриотически настроенной общественностью из ФСБ. Таким образом, приватизация Башнефти в пользу Роснефти состоялась, а вот приватизация Роснефти, которую планировало Министерство финансов и Министерство экономического развития для того, чтобы получить денежки в российский бюджет, вот эта приватизация откладывается на неопределенный срок. Так что бенефициаром, естественно, становится господин Сечин. Это к вопросу о борьбе элит. Да, она есть, но борьба идет за контроль над теми ресурсами, которые уже есть. То есть, грубо говоря, кто ближе к тумбочке, где лежат деньги. Одна группа элит озабочена тем, чтобы побольше взять из этой тумбочки, другая группа элит по обязанности занята тем, чтобы в этой тумбочке становилось денег побольше. Так вот, те, кто занят был зарабатыванием денег, приватизации, создания такого симпатичного инвестиционного климата, стимулов для развития экономики, их вот все чаще нагибают. И все чаще, ну, скажем так, оттирают от процесса. А те специалисты, которые умеют и любят брать готовые ресурсы из тумбочки, вот они сейчас доминируют. Эта ситуация опасная тем, что напоминает то, что происходит в Китае, где тоже идет бесконечная борьба с коррупцией, чиновников ловят, сажают, расстреливают. Это приносит минутное удовлетворение широким трудящимся массам. А потом выясняется, что экономика от этого сильнее не становится. Потому что на самом деле это не столько борьба за законность и, скажем так, прозрачность, сколько сведение счетов внутри элитных группировок. Ну и, наконец, еще одно очевидное, как мне кажется, следствие. Это то, что, конечно, позиции Дмитрия Анатольевича Медведева не усилились после всего этого. Потому что в терминах аппаратной борьбы мужчины меряются достоинствами, которые отражаются в той степени, в какой он может, этот человек, может защитить своих людей. Улюкаев, ясное дело, человек Медведева. Если вы так легко приняли, как принято выражаться в их кругу, то значит у Медведева руки делаются все короче, равно как и поводок, на котором он гуляет. Это, конечно, тоже сигнал. Но, в общем, а на самом деле все это сильно напоминает ситуацию 30-х годов, начало, когда экономические провалы сталинской политики, надо было списать на кого-то, их списали на промпартию, на происки того, что называлось тогда системным саботажем, буржуазных спецов и так далее, и так далее. Ну вот сейчас найдут крайнего в виде Улюкаева. Я не склонен думать, что это абсолютно невинный агнец. Наверное, ему есть что предъявить. Но, честно говоря, мне трудно его представить в качестве кота Базилио, который вот взял за ноги бедного несчастного Буратино в виде Игоря Ивановича Сечина и безжалостно его трясет, вытряхивая из-за щеки 2 миллиона сольдов. Вот как-то у них разные весовые категории, как мне кажется, гораздо органичнее и естественнее выглядит противоположная картинка, когда Игорь Иванович Сечин держит за ноги Улюкаева и в назидание всем остальным прочим опускает его в каменный мешок. В общем, мне кажется, все достаточно ясно получили сигнал, на кого надо ориентироваться, кто нынче на коне и куда идет российская экономика.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин.
С Владимиром Меловым и Дмитрием Орешкиным беседовал Дмитрий Волчек. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.